Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Протодиакон, философ, богослов Андрей Кураев у меня сегодня в гостях. Отец Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Как говорится, польщены. Диакон Андрей Кураев – «enfant terrible» Русской Православной Церкви. В этом идиоматическом и обычно безакцентном словосочетании в нашем случае следует сделать акцент на слове «enfant». Ужасное, но все-таки дитя, и это главное. Кураев не сектант, не раскольник, не православный Мартин Лютер, пусть даже в перспективе. Он плоть от плоти Русской Православной Церкви, но вот именно такой, с маленькой буквы, нормальными словами, не складывающимися в эту неблагозвучную, рычаще-цыкающую аббревиатуру РПЦ. Он критик, иногда весьма жесткий РПЦ. Вспомним, как он сделал предметом широкой гласности гомосексуальный скандал в Казанской семинарии в 2013 году. И это стоило ему кафедры в Московской духовной академии, которой он, как истинный пастырь и богослов, очень дорожил. Но в целом его жизненный и духовный путь, особенно теперь, после 2013 года, идет не то чтобы совсем независимо от РПЦ, но как будто параллельно. Но в том-то и дело, что независимый путь и независимые рассуждения этого умного и образованного человека часто выглядят резким контрастом к деятельности РПЦ, образу мыслей и действий ее иерархов и вполне рядовых служителей. Те прокладывают свой путь на гелендвагенах и лендкрузерах, а отец Андрей Кураев на мотороллере, наводящем на невольные ассоциации с евангельским осликом. Нет, он не хочет повторять в применении к православной церкви слова Мартина Лютера о церкви-блудницы, погрязшей в роскоши и разврате. Но уже наше собственное умственное сопоставление Гелендвагена и кураевского мотороллера наводит нас на предположение, что лютеровская сентенция применительно к РПЦ прозвучала бы вполне органично в кураевских устах. Отсутствие собственного мнения – по важнейшим вопросам современной общественной жизни и при этом претензия на большую роль в этой жизни, заискивание перед светской властью, сосредоточенность на стяжании материальных благ – все это в последние десятилетия сильно дискредитировало РПЦ, дав критикам повод называть ее еще одним департаментом администрации президента Путина. И вместе с тем, то, что есть такие люди, как отец Андрей, пользующийся, к слову, большим авторитетом среди мыслящих верующих, вселяет надежду, что у Русской Православной Церкви, опять же подчеркну, не у бюрократической, неудобно произносимой аббревиатуры РПЦ, а у Русской Православной Церкви есть шанс на духовное возрождение и будущее. Тут мне хочется начать таким ходом, таким прямым, как палка, биографическим, потому что в нем самом заключен некий парадокс, а может и не парадокс. Вы ведь из семьи не только нерелигиозной, но такой, во всяком случае, по ее положению, абсолютно такой марксистско-атеистической. Ваш отец был, если я не ошибаюсь, референтом главного философа-марксиста Советского Союза, академика Федосеева, которого мы помним по учебникам. И мама ваша тоже из такой научно-номенклатурной среды.
Ну, должность отца, может быть, самой высокой в его карьере, называлась ученый-секретарь секции общественных наук президиума Академии наук СССР. Угу. И при этом Федосеев просил его вот какие-то доклады ему готовить, помогать. Угу. Да? А так его задача – координация работы вот гуманитарных общественных институтов Академии наук, вот именно в области, скорее, философии и социологии. Вот это философия, социология, психология, да? Угу. История. Это был Куманёв, был еще очень по экономике, а вот у отца вот это вот. Угу. По-моему, там институт США и Канады, и НИОН, вот это институт философии, конечно, вот это вот. И его курс.
Угу. Ну, а какая-то такая трещинка, такие рефлексии в семье были, потому что сейчас ведь все, как спросишь, оказывается, что они были диссидентами, и в семье царил диссидентский дух. А у вас как в этом отношении?
Ну, во-первых, из-за того, что отец вот работал в Академии наук, в президиуме, поэтому дома все время была закрыта литература.
Ага.
То есть вот тасовки закрыты, обзоры западной прессы и так далее, закрытые записки для политбюро, идущие из этих институтов. То есть, вы знаете, поэтому у меня своеобразное отношение к этому периоду, своего рода личные обиды на политбюро.
Так.
Потому что я знаю, что их хорошо и правильно, и честно информировали.
Ах, вот она как.
То есть, вот ученые из Академии наук, они честно исполняли свой долг, и они честно говорили о том, что происходит в обществе, в мире, в стране.
Ну, неужели прямо один к одному все?
Нет, ну, не один к одному. Один к одному это невозможно, они же не пророки. Но просто наши геронтократы, они уже не были в состоянии освоить этот массив информации и как-то отреагировать. Вот. И, конечно, и отец тоже это видел. Вот. Ну и, конечно, и в более ранние годы тоже, скажем, ну, в Высоцке у нас дома и Галич всегда звучали. Долгие годы у нас в доме на самом видном месте стоял архипелаг ГУЛАГ, но он был закрыт в суперобложку какой-то очень скучной книги по литературному материализму. Такой кондовый какой-то вот обложка была. Было понятно, что ни один гость никогда в руки не возьмет эту книгу. Да, и поэтому она была надежно защищена.
Замечательно.
Вот. Да. Потом уже, даже не говоря отцу, я открыл ее тайну, прочитал. Для меня действительно было потрясением. Соответственно, и разные враждебные голоса тоже дома звучали еще в 70-е годы. Нет, как раз, то есть, и круг общения, который был дома, люди, собственно, честно говорили. То есть, обаяния коммунистической идеологии не было.
То есть, такая была адекватная совершенно картина и восприятие действительности.
Дело в том, что предыдущий, перед этим, место работы отца, это Прага, проблемы мира социализма. Это очень хорошо известно, что это и было, был тот мозговой штаб, откуда вышла вот сам по себе идеология перестройки.
Там, ну, конечно, конечно.
Печенев, например, который там помощником генсека Черненко еще стал.
Помощником, да-да-да. И Лукин там работал.
Да-да-да.
Ага, много там такого. И Корякин там работал. Скажите мне, но я читаю вашу биографию, как-то заподозрил, что и вы сами-то были, ну, во всяком случае, без сколько-нибудь видимой трещинки и рефлексии до определенного возраста, когда я узнал, что вы в школе издавали... Что это был, газета или журнал?
Атеист? Нет, в этом не было ничего религиозного.
Ну, казалось бы, не 20-е годы, да? Какая потребность была?
Никакая. Просто желание рассказать анекдоты, все. Просто дело в том, что в ту пору так совпало, что у них попали в руки две книги. Одна – это Марк Твен, и у него есть цикл таких...
Так.
Смешных зарисовок на библейские темы, дневник Адама, дневник Никио, мне показалось это забавно. Вот, а с другой стороны, альбом карикатур Жана Эфеля, бельгийского карикатуриста.
Ну, грандиозный, конечно.
Достаточно много было как раз тоже на религиозные библейские сюжеты.
Ух, конечно, Адам и Ева.
Вот, собственно говоря, я их и совместил. И, между прочим, я помню, в одном из выпусков была еще вырезка журнала «Крокодил», актуальная, может быть, до сих пор. Там хипарь в джинсах стоит на коленях перед радиоприемниками. И ему приписывается реплика «Отче наш, же еси на BBC».
Остроумные бывали люди.
Остроумные, да.
Ничего не скажешь.
Весь обычай на Руси ночами слушать BBC.
Да, конечно.
В ту пору я сам не слушал религиозные передачи BBC. И с тем отче, который на BBC был, познакомился уже только в 90-е годы. Замечательный человек.
Родзянко,
да.
Конечно.
Да, но, может быть, даже вы не знаете, почему он прекратил беседы на BBC.
Нет, не знаю. Не знаю.
Дело в том, что ему прихожане благодарные подарили машину.
Так.
А он сказал, мне она не нужна, он мне старенько вполне устраивает. А его сыну, он женат, священник был, как раз 21 год исполнялся по британским законам совершеннолетия. И говорит, я просто подарил ему ключи, то есть я даже в машину не садился. Я ему сразу ключи отдал, вот на тебе, поздравляю, езжай. А парень поехал и разбился насмерть с первой же поездки. А потом уже, когда полиция расследовала, сказали, что там были подрезаны тормозные колодки.
То есть вот это... какие прихожане были?
Нет, судя по всему, это не прихожане.
Ну да, но я в кавычках имею в виду.
То есть полиция. Машину-то честно подарили прихожане, а вот как-то вот вмешались туда еще вовремя и какие-то иные товарищи. И вот после этого довольно быстро он теряет и жену, и уже принимает монашество в Америке, уезжает в Америку из Британии, и там его избирают епископом. Но и там его прихожане не приняли, надо сказать, как ни странно, православные.
Не приняли?
Нет, потому что он начал настаивать на том, что все-таки, помните, Бог, в которого мы верим, он невидим. И поэтому в храме не должно быть иконы Бога Отца. Это запрещено и церковными канонами, и богословским и здравым смыслом. Прихожане подняли хай, а у нас на Святой Руси в 18 веке такое было. Мне прабабушка рассказывала, мы оттуда привезли, поэтому на хай стоите. Но в итоге вот его прогнали, и это к лучшему, потому что, знаете, последние годы жизни он смог провести уже вот в Новой России, и здесь много людям рассказать о вере, об истории нашей страны. Это было замечательно.
Какая грандиозная история личная. Надо же. Ну, скажите мне теперь, отец Андрей, а как, собственно, вот ваше так произошло такое превращение, я уж не знаю, как лучше сказать, из Савла в Павла или из, если оперировать образами нашего любимого романа, хотя не знаю, подойдет ли это, из Ивана Бездомного в Ивана Николаевича Понарева. Был какой-то такой момент истины, который вас направил, наставил на ту дорогу, которой вы пошли, сменив как бы путь жизненной светского человека?
Это скорее какая-то... Знаете, бывает такое с перенасыщенными растворами, когда вдруг у нас происходит мгновенная кристаллизация. Ага. Того, что на самом деле копиться могло много игол, конечно, долго годами копилось. Вот, а вдруг вот все это складывается пазл. Вот вместе для меня, пожалуй, такими вот прорывными днями, которые действительно меня перевернули, это когда, не знаю, я на третьем курсе был, это значит, было где-то...
На третьем курсе философского факультета,
если не ошибаюсь, да? Соответственно, это, очевидно, был февраль 82 года. Тогда я читал «Братьев Карамазова». Это настолько меня вот именно перепахало, что я даже не мог его читать дома. Чтобы никто не отвлекал, я уходил в библиотеку в соседнем доме. Вот, и просто вот там читал. Это было не просто чтение. И вот особенно «Легенда о Великом Инквизиторе» как-то вот... Так сошлось, что вот все эти вопросы, проклятые вопросы, да, русской религиозной философии к тому времени, уже в основных чертах мне знакомый, вот они сошлись вот в этих искушениях, которые сатана предлагал, и Великий Инквизитор, соответственно, предлагал Христу в пустыне, или в тюрьме Великий Инквизитор уже, и тот смог это отвергнуть. И вот как-то вот очень пала мне на душу характеристика Достоевского, то, что он сказал об этом сатане евангельском, дух сверхчеловечески умный и злобный. И при этом все-таки Христос мог его отторгнуть. Это означает, что он тоже человечески умный, но добрый. То есть вот таким странным образом, вот в этом смысле будет похоже на возможный путь Иванушки, да, то есть после встречи с Волан, там ощущение, что вот есть, а все-таки должна быть альтернатива. Вот, не может быть, что только эта сила была бы в мире.
Я вас слушаю и вспоминаю, как меня тоже перепахали братья Карамазовы, ну, не до такой степени, как вас, но действительно это какой-то... Мне кажется, по-своему вообще самая глубокая книга.
Я честно скажу, что я с той поры боюсь читать Достоевского. Отчасти потому, что боюсь разочароваться. Отчасти поэтому, да.
Надо же, как интересно. Скажите мне, ваш уход в религию разрушил как-то отцовскую карьеру?
Да.
Да?
Не уход в религию, это ему простили, а
да.
То, что...
Нет, после, конечно, уход в церковь.
То, что я пошел в семинарию уже, да, это, соответственно, 85-й год был. То да. Ну, как, ну, это назвать каким-то гонением, притеснениями, это неправда было бы.
Но вы не чувствуете своей вины какой-то перед отцом?
Чувствую, конечно. То есть, как сказать, ну, я понимаю, что он принес жертву ради меня. Да,
и... А он добровольно ее принес? Он был готов как-то к этому?
Ну, это все сложно, наверное, да. То есть, во-первых, он мне этого не говорил. Это я потом спустя годы узнал, что, оказывается, вот когда вот я как раз оформлял документы в семинарии, в это время его документы в ЦК оформлялись на длительную командировку в Париж по линии ЮНЕСКО.
Ах так.
Работать там, да. То есть вот это вот парижская, ну, понимаете, да, для любого интеллигента, москвича, это мечта тех лет, да. Да, все это сорвалось, да. А тем более, что это было важно, потому что французский мой рабочий язык, французскую спецшколу оканчивал. То есть здесь, я думаю, что отец и это имел в виду, когда вот согласился на это предложение и так далее, да. Но я тогда даже этого не узнал, да. Федосеев, когда узнал про эти мои вот виражи, он звонил в Министерство обороны и требовал, чтобы они призвали меня в армию. На что там здраво ответили. Вообще-то он уже офицер, замполит. Нафига нам такие замполиты, да? Поэтому не тронули, да? Вот. Но отсюда пришлось уйти. Это не была какая-то катастрофа. Он стал завсектором в ИНИОНе, Институте научной информации. Через пару лет, соответственно, перешел на работу в политиздат, завредакции философской литературы. Вот. Но это уже был где-то 89-й вот так год, уже совсем такая глубокая перестройка. Это было парадоксально. Я там студент Духовной Академии, отец редактор, главредактор политиздат. И мы с ним обсуждаем, какие богословские книжки в политиздате надо издать.
Боже мой.
Да, и вышли там, соответственно, Честертон, Льюис, то есть такая богословская апологетическая классика и так далее. Да. Такие были интересные акценты.
Скажите мне, почему вы не стали священником, почему остались диаконом, если я правильно понимаю такой путь, траекторию движения?
Знаете, по документам я должен был стать священником. Угу. Благословение патриарха на это было, резолюция письменная, все было оформлено так. И уже был назначен день священнической хиротонии, но вот какое-то появилось внутреннее ощущение, что надо остановиться.
Так, да.
Я его не мог тогда внятно понять, но это было достаточно сильно внутренне. То есть вот, при том, что я, конечно, во многом рационалист, но вот бывают в моей жизни какие-то мистические вещи. Вот было ощущение, что надо остановиться. Сейчас я понимаю, да, что действительно это дало мне возможность
больше свободы,
ага. Причем такой вот, знаете, свободы от многих вещей. Свободы, например, от прихожан. Угу. Свободы от влюбленности в меня.
Угу.
Потому что я понимаю, что если бы я был священником, была бы секта.
Угу.
Как вокруг отца Александра Меня. Угу. Ну, любой яркий священник, он, ну, в общем,
конечно,
какую-то парасектантскую,
конечно,
организацию, конечно, вокруг себя создает.
Их так немного, что...
Да, конечно, да. Вот поэтому я очень рад, что этого не произошло. И, соответственно, это тоже делает меня свободным, потому что нет выбора, как у обычного священника, пожертвовать там благополучием своей вот этой вот духовной семьи, прикипевших прихожан, угу, если вдруг перейдут на другой приход и так далее, угу, накажут и прочее. Вот как бы этой гирки на моих весах нет.
Как интересно, как все продумано. А у диакона разве не должен быть звучный голос типа баса профундо, как было у знаменитого этого одновременно и диакона, и солиста Большого театра Михайлова?
Да.
Нет, Михайлова даже имели, но еще были,
да,
певцы Большого театра.
Ну, это, конечно,
Максим Дармидонович Михайлов.
Да, это было бы хорошо. Нет, такого у меня нету, я не претендую на
какие-то. Да, нет, но такого, как бы, так сказать, требования, что нету?
Ну, я же не служу в больших, угу, соборах, на патриарших службах архиерейских. Ну, знаете, я сам был удивлен, то есть вот сейчас так получилось, что я служу в Новоспасском монастыре,
угу,
вот, и смотрю, вот, люди, включая регента, говорят, что вроде бы хорошо получается, я сам не ожидал. В музыкальном смысле я полный неучень, свой голос никогда не ставил,
угу,
и как бы, ну, никогда не считал это важным даже именно в диаконском служении, да, ну, что, угу, есть, то есть, ну, простите, ну, потерпите, да.
Понятно. Понятно. Ну, просто так как в жизни вы говорите тихо, я не знаю, может быть, у вас и очень какой-то большой,
знаете,
диапазон,
так,
и звучный голос.
Вот как ни странно, да? У меня есть довольно большие внучки уже, 8 лет и 5.
Ага.
Но дело в том, что в храме, куда мы все время ходим, там есть детский храм. Ну, вот есть свой храм, а для детишек построили отдельное помещение. Угу. Вот. Поэтому они меня на службе никогда не видели. А вот буквально недавно все-таки они пришли на основную службу, вот в этот Новоспасский монастырь. И оказалось, они меня не узнали. То есть вот со спины они не узнали, что это именно я. Вот, а, говорю эти молитвы, да? Ктигиты.
Перевоплощение, значит,
ну, не знаю,
да?
Нет, может.
Допускает церковь такое понятие, как перевоплощение? Это же не актерство, не фигулярство.
Есть, но... есть замечательная история в моей памяти. Где-то еще в 90-е годы приезжаю в Троицу Сергию Лавру. Рано утром идет обычная будничная служба в Успенском соборе летнем большом.
Угу.
И молоденький диакон говорит Эксиньо, причем как бы я его знаю еще по университету, он тоже, после МГУ. И потом после службы к нему подхожу, говорю, слушай, ну что ж ты так тихо говорил-то? А? Ну даже я, вот хоть и диакон, уже сколько лет, не мог понять, о чем ты сейчас говоришь, какую молитву. А он с такой университетской хитростью говорит, отец Андрей, а у нас в Лавре теперь новая мода. Мы на Бога больше не кричим.
Понятно, понятно. Отец Андрей, в 91-м, с 91 по 93 год вы были всем, как говорится, при патриархе Алексея. Вы были...
Кроме кошелька.
Слава Богу, его и референтом, и его спичрайтером, и его пресс-атташе. Это в вашем ощущении, это такой был ваш звездный час? Потому что все-таки, и, ну, помимо близости такой уникальной к патриарху, но это и годы такие очень, что называется, как любите говорить, судьбоносные.
Насчет звездного часа не знаю, но это была действительно жутко интересная работа.
Угу.
И ответственная работа, и... Знаете, какая-то такая вот радость, вот, ну, мужская радость созидания, когда что-то ты вот делаешь и видишь, что что-то меняется,
что-то получается.
Да. Поэтому, да, у меня дорогие, добрые воспоминания о тех двух годах, их было немножко. Вот. Но для меня это важно, во-первых, первое, я преодолел некоторые свои собственные комплексы. Потому что дело в том, что по характеру я вообще интроверт и домосед, нелюдим. То есть даже когда там студенческие годы, я там никуда не ездил, ни в Питер, там, чтобы смотаться на белые ночи, там, или по Золотому кольцу, еще что-то такое, да. Вот. Я как тот самый вот ежик. Как известно, ежик птица ленивая, не пнешь, так и не полетит. Вот это вот мой характер до сих пор, в общем, такой.
А октябрь 93-го вы застали или уже вот к тому времени?
Нет, я уже не был в этой должности. Вот. Ну, опять же, привычки еще остались. И тогда я помню, в критическую минуту я даже позвонил митрополиту Кириллу, к нему домой, и говорю: «Владыка, вот если можно, я на вас выведу некоторых людей из Белого дома, с которыми у меня контакт есть, вот для того, чтобы как-то использовать их вот в начавшихся переговорах, которые шли в Даниловом монастыре под эгидой патриарха».
Ну, а теперь об упомянутой вами громкой отставке. В декабре 2013 года был, да, это, по-моему, прям накануне Нового года 2014, вас уволили из Московской духовной академии за придание гласности гомосексуального скандала в Казанской семинарии или, что называется, по совокупности накопившегося в отношении вас недовольства.
Официальная формулировка была за эпатажное высказывание благосфере, без всякой конкретики.
Ага.
Дальше.
Но конкретно за этим было.
Хотя 30 декабря они это вынесли такое решение, но затем еще полгода они не могли его юридически оформить. Потому что надо отдать должное. Отдел кадров тоже академии уперся рогом, сказал: «Простите, но в Трудовом кодексе РФ нет такой статьи. Уволить профессора за эпатажные высказывания благосферы». Поэтому мне звонили, говорили: «Может, напишите по собственному желанию». У меня нет желания, я люблю академию, сразу тебе буду преподавать. Поэтому в итоге где-то уже летом они, соответственно, объявили конкурс, о котором мне не сказали, а поскольку я не высказал желание участвовать в конкурсе на мое же место, то поэтому сказали: «А вы знаете, он не прошел по конкурсу». И на этом основании уже официально оформили бумагу. Но, опять же, я, может быть, мог бы где-нибудь в судах это отстоять, но зачем? У меня нет привычки навязываться куда-то.
Ну, да.
Вот, поэтому в данном случае тоже не хотите, ладно, я отойду в сторону.
Но, тем не менее, наверное, для вас был тяжелый удар?
Ну, да, для меня академия до сих пор, это и лавра, дорогое место.
Ну, конечно.
Просто хотя бы по той причине, что я молодею, бываю в местах своей собственной молодости. Ну, я по тем же коридорам, лестницам и так далее. Это касается МГУ и академии. Ну ладно, время все-таки однажды надо и выйти вон со школьного двора. Однажды это тоже нужно, надо взрослеть. Господи, если такая твоя воля, я это принимаю. А что касается эпатажных высказаний в благосфере, вы знаете, это звучало очень смешно, и с каждым годом звучит все смешнее, потому что сколько вполне официальных лиц, которые за эти годы гораздо более эпатажные суждения высказывали, и ничего, да. Вот. Ну, а так, да, действительно, судя по всему, насколько я понимаю, и насколько мне мои инсайдеры с патриархии об этом говорили, гнев патриарха, это было именно жесткое требование патриарха, вплоть до топания ногами на ректора. Вот, о моем увольнении. То, что я републиковал у себя в блоге письмо, которое я получил, анонимное письмо, да, но, понимаете, это был удивительный, вот мне до сих пор ощущение, что это удивительный документ человеческий, документ эпохи. Писал пожилой человек, который прямо говорит: «Да, я сам вот гомосексуалист, там, я же там прожившись в Ленинграде, в Петербурге». И он много, вот там много вот именно таких человеческих подробностей. Знаете, просто у меня рука не поднялась бросить это куда-то вот, в мусор, да. Потому что это очень человечески подлинное свидетельство. И как сегодня мы дорожим любыми письмами там фронтовиков, скажем, да, вот, неважно, литературное достоинство какое и так далее, пусть там чувствуется рука цензуры, что-то вымранное и так далее, но это человеческий голос, его нельзя терять. Конечно. Вот так же и здесь, да, и он, соответственно, пишет, что я не понимаю, почему патриарх Кирилл, умнейший человек, почему он так резко осуждает нас, гомосексуалистов, при том, что его же духовный учитель, митрополит Никодим, был в нашем кругу. Вот этом гей-кругу, гей-тусовки
Ленинграда. Ротов.
Да, да. Вот об этом я написал. Да. Вот это вот одна фраза на митрополита Никодима в таком контексте. Она возмутила патриарха. А вновь, говорю, мои инсайдеры мне сказали, что патриарх планировал вообще уже запустил процесс канонизации Никодима Ротова. Причисление к лику святых. И эта публикация, она, конечно, резко она срывала эти шансы. Потому что дело не в самой публикации, а в том, что она напоминала о шлейфе слухов, который всегда был при жизни Никодима на эту тему. Вот в чем штука. Знаете, я бы сам сказал, что это возмутительная клевета, если бы я сам не слышал эти разговоры еще когда был семинаристом в 80-е годы. И причем не только в Лавре, но и всюду, в том числе и в Петербурге и прочее. Вот, потому что Никодим действительно очень яркий, интереснейший человек, и поэтому, ну, соответственно, и слухов вокруг него тоже было много, и они не угасли с его смертью. Вот. И вот как бы они реанимировались опять благодаря этой публикации, и вот патриарх это вызвало раздражение. Но это его характер. Он умный человек, но иногда он делает крайне импульсивно, не очень думая о последствиях, к чему это приведет. Да, вот. Затем своей гениальной головой иногда пробует что-то исправить, иногда нет. И, в общем, уже иногда, как любой из нас, в раж входит в такого рода полемические и громоздит уже одну ошибку на другую. Вот. И вот я думаю, что в моем случае именно это и произошло.
Я понял. Чуть отходя в сторону от этой темы, но тогда вас и тогда, и после вас обвиняли ваши недоброжелатели в гомофобии. Вы гомофоб?
Наверное, да. Не буду отрицать. Вот не нравится.
Я хотел честного ответа.
Вот не нравится мне это дело. Вот.
Вы сериал «Молодой папа» смотрите?
Как его можно смотреть в настоящем времени? Ну, Всего лишь 10 серий, которые, к сожалению, уже просмотрены.
Да-да. К сожалению, просмотрены.
Да, потому что хотелось бы еще 50, но не знаю, будут ли они.
Ну, будут какие-то, там уже это дело снимается.
Очень надеюсь.
По-моему, на съемочной площадке идет работа. Вам интересно, как я понял, по вашему, к сожалению, вам интересно это, да? Такое, как бы, так сказать, раскрытие жизни церкви, такие какие-то гипотетические.
Нет, ну, понимаете, для меня, конечно, там нет каких-то сенсаций от раскрытия и так далее.
Я понимаю. Вот. Во-первых, чем он вам так интересен?
Ой, много чем. Начиная от интерьеров, деталей облачения и так далее.
А все-таки по сути?
А по сути, вы знаете, это, на мой взгляд, это грандиозный миссионерский проект, католический.
Я согласен с вами совершенно.
Вот, то есть начинается вроде бы в антиклерикальной интонации, вот, но ну просто я скажу из того, что католики умные люди, и они понимают, что в интонации телеканала «Союз» проповедовать дело невозможное в современном западном мире. Рассказывать про ангелочков и святых владычек и так далее, у кого какой день ангела сегодня, это немыслимо. Вот, и поэтому я думаю, что это стилистика скорее Грэма Грина, знаменитого католического прозаика, писателя, романиста. Тоже, скажем, его роман «Сила и слава» поначалу кажется антиклерикальным памфлетом, а в конце оказывается к финалу все иначе. Иногда мне кажется, что даже Дэн Браун пишет такой же стилистики. Тоже вроде бы задиристо антиклерикально, человек начинает увлекаться в полемику, начинает думать, искать самостоятельные источники материала, то он придет к другим выводам. Также и здесь. То есть этот папа вроде бы такой циник и почти атеист, да, но, во-первых, он сомневается, он ищет. Это очень ценно для современного зрителя. Да, то есть давайте вместе думать. То есть человек не принимает интонацию вещания. Я вот пришел, я буду вас назидать. Встаньте в позу Ку, три Ку сделайте и так далее, позу Зю. Я сверху вниз буду вас наставлять. Это не годится. А здесь сам папа оказывается ищущий человек. Да. А дальше он начинает творить чудеса по должности. Это же главный католический догмат. Папа по должности свят. То есть по его молитвам на бензоколонке вдруг эта ужасная Батисса подыхает. Да. Что-то он начинает сдвигаться с мертвой точки дела этого педофильского лобби и прочее, Да. И даже его вмешательство в политику потрясающе. Гениальная сцена с премьер-министром Италии, конечно, это очень здорово. Я, честно говоря, я тут же полез в интернет искать, что же это такое, вот какое там латинское словечко папа употребил. Да, там интересная действительно была история, когда римские папы рубежа 19-20 веков, они запрещали католикам идти на выборы. Вот, считая, что выборы в итальянский парламент нелегитимны. Вот это было, потом было принято, что это была грандиозная ошибка Ватикана на самом деле, потому что тем самым они левакам отдали парламентское большинство. Вот, потеряли как возможный контроль над политическим процессом Италии. И только уже во времена Муссолини эти отношения нормализовались. Да? Но, тем не менее, вот та фраза, та булла папы, которая говорит, не благословляется, да, идти на выборы, вот это фильмовый папа, киношный папа употребил. Да? И потом премьер-министр, видите, все-таки хотел на левак, он это учел, да, он начинает уже меняться. Ну и, конечно, гениальная сцена беседы с московским патриархом, когда действительно, в общем, не о чем беседовать. И, кстати, видите, встреча в Гаване подтвердилась. В основном официальной версии они беседовали о чем? Ни о чем. О Сирии.
Да.
Вот надо было на Кубе встречаться.
О Сирии. Чтобы побеседовать о Сирии. Ну, раз уж мы такие навели такие мостики между католической церковью и православной. Вот Мартин Лютер назвал католическую церковь блудницей, погрязшей в роскоши и разврате. Знаете, вы осмелились бы как-то проецировать это на русскую православную?
Один русский философ Лютера сказал и так, он сказал, безумный, но честный бунт Лютера. С этим я совершенно согласен. Ну и плюс к этому, уж простите, не могу удержаться, но одно из главных археологических открытий 21 века, это было сделано где, в Вюрцбурге, если не ошибаюсь, да, в городе, где большую часть своей жизни Лютер провел, археологи нашли туалет Лютера. Вюртемберг, да, кажется. Значит, городок, где он жил, есть домик, он сохранился, он музейный, да. А при этом домике прирезан небольшой участок земли, как положено было в нормальные времена. И вот удалось найти там место, где вот стоял сортир, вот, деревенского, естественно, типа у нас, но, и раскопали его, да. И сейчас, вот тогда, вот, в нулевых годах, когда сообщения пошли, информационный директор этого музея говорит, мы восстановим это место, но, естественно, это святыня, я сам не решусь им пользоваться. А почему это важно? А дело в том, что хорошо известно, что у Лютера были большие проблемы с пищеварением, запоры, и поэтому он изрядную часть своей жизни провел в этом сортире. И именно там он написал свой знаменитый тезис о реформации. То есть это буквально реформация родилась вот в этом унитазе.
Ну и что?
Ничего.
Ну и что?
Но, извините, к религиозному человеку я скажу, Бог шельму метит.
Ну, а как умный
нет,
человек...
Я все понимаю, я тоже хожу в туалет и пользуюсь унитазом. Сразу скажу, да. Вы, зрители, хотели узнать это, скажу, да. Но понимаете, я не создаю свою церковь. Я не говорю, что эти гениальные интуиции посещают меня именно в этом месте. И план реформы Московской патриархии, я вот сейчас сидя на унитазе, орлов в позе орла, я вам сейчас набросаю.
Ну и что? А я, например, видел в домике Хемингуэя на Кубе его туалет, так как он, как известно, страдал тоже геморроем и всеми связанными с этим заболеванием, у него в туалете, в сортирчике, целый книжный полк. Он сидел там, читал.
Книжный полк в туалете – святое.
Да.
Даже еще более страшную вещь могу рассказать. Уинстон Черчилль, один из гениальнейших умов западного мира 20 века, вообще имел привычку в голом виде диктовать секретаршам свои тексты и речи.
Не все
выдерживали.
Все замечательно. Но вы, как очень умный человек и опытный полемист, вы перевели все-таки акцент моего вопроса с Русской Православной Церкви на Мартина Лютера.
Вопрос, будет ли реформация Русской Церкви? Мой ответ – нет. Реформации Русской Церкви не будет, мы опоздали. Я не знаю, хорошо это ли... Это безоценочно. Почему я считаю, что не будет? Потому что такие вещи, как реформация, возможны только в условиях тоталитарных обществ. Так. Тоталитарно-религиозных, закрытых. Когда у людей... Тогда тесный союз с церковной власти и государственной. И поэтому невозможно диссидентство по мелочам. И поэтому только тотальный снос несущих конструкций и обособление, дробление, в том числе и государства, в конце концов, там, и так далее, да, отделение там, Западно-Восточной Германии с этого начинается и прочее. Значит, у нас сегодня общество достаточно открыто, при всем при том. Открыто и в смысле границ. То есть, ну, особенности путинской демократии, в отличие от брежневской поры, это Шереметьево открыто. Не нравится? Чемодан, вокзал. Куда-нибудь. И вслед Киселевские каналы улюлюкают, с радостью подсчитывая, кто из критиков сейчас там где-то попросил убежище, где-то в Лондоне, или в Таллине, или в Праге, и так далее. Да. И это, конечно, на некоторой степени способствует стабилизации атмосферы внутри. Это касается в том числе и религиозной жизни. Второе. Открытые возможности ухода из церкви. То есть не нравится, ну, пожалуйста, просто живи вне церкви, тебя никто за это преследовать не будет. Ты можешь просто вести светский образ жизни, как там атеист, можешь уйти в какую-то другую, даже как бы православную юрисдикцию, там какую-нибудь так, истинно православную церковь, к старообрядцам, в конце концов, даже Путин к ним недавно поехал со всем уважением, да. Ты можешь уйти к католикам, можешь протестанты, куда угодно, к свидетелю Иеговы, в конце концов, до недавних времен можно было уйти. И поэтому внутри не создается взрывающего давления. То есть церковь, она в этом смысле может принести какие-то неудачи к своих, она может лишаться, сбивать какие-то темпы роста своего, она может от себя отталкивать людей, которые будут определять стиль жизни следующего поколения, да? Этих людей, там, креативный класс, так называемый, да, она может отталкивать, да. Но все равно какая-то основа-то, она останется. Основа психологическая, в том числе, основа возрастной гендерной психологии и так далее. Поэтому, нет, я не могу встать в позу, столь свойственную, к сожалению, многим диссидентам, что, ага, вот... от меня выгнали, и поэтому сейчас без меня все это скоро загнется.
Я понимаю, но скажите мне, по существу она нуждается в реформации?
В реформации нуждается каждый из нас. И церковь в том числе, нет, и реформация по цветам Евангелия, это так.
Я понимаю, ну вот, отец Андрей, ну вчера я слушаю, опять же, по эху Москвы, что патриарх Кирилл, Кирове, значит, перекрыли все движение. Кортеж из не то 10, не то 13 автомобилей, значит, промчал по городу. Потом куда-то в область он полетел на вертолете. Сошел с этого вертолета, не обратил внимания даже на толпы, значит, жаждущих и страждущих.
Поехал. Все понимаю, но сложно в том, что ни в одном из канонов церкви такое не предписано поведение. Совсем наоборот. Однажды, тогда еще митрополиту Кириллу подошел, долг 2006, да, говорю, Владык, вы знаете, я нашел канон, на основании которого вас надо лишить священного сана.
Да.
Ну, заинтересовался даже.
Что за канон?
Я говорю, вы знаете, канон Маконского собора, есть там какой-то 562 год, где-то вот так вот. Это Бургундия, Франция. Вот. И этот собор постановил, епископ, да не держит около своего дома больших собак, чтобы не нарушать законов христианского гостеприимства.
Ух ты!
То есть, понимаете, вот это каноны, это мечта церкви о самой себе. Церковные. Вот в том числе пресловутые правила Трульского собора, над которыми смеются последние годы и так далее. Это мечта церкви о себе. И там как раз в этих канонах записана доступность епископа.
Ну да.
Там скорее осуждается роскошество. Русские каноны, номоканон, русский корочек книга, прямо говорит, что запрещено брать приношения от тати, от разбойников, мздоимцев и так далее. То есть надо еще думать, от кого принять подарок или нет, на храм, не на себя лично, на пожертвование, да? То есть, вот опять, если мы говорим о реформах, то, что вы привели, это скорее поведение, которое церковными же православными канонами скорее осуждается.
Но оно тотальное, это поведение.
Да, поэтому эта реформа должна быть не реформа поведения, самосознания, самопозиционирования, но это не реформа уставных документов. Потому что, я говорю, даже в уставе Русской Церкви такое не предписано. Нет в уставе Русской Церкви, что патриарх охраняет 5 колец окружения, там, охраны ФСО там, и так далее, полиции и прочее, и прочее.
А зачем, как вы думаете, самому патриарху? Вы же говорите, что он умнейший человек.
А это вопрос плохого вкуса, простите. Есть такой старый анекдот, относительно старый, что если у тебя в детстве не было велосипеда, помните продолжение?
Нет, не помню, но предполагаю.
Если у тебя в детстве не было велосипеда, а сегодня у тебя есть Феррари, у тебя есть шале в Швейцарии, у тебя есть собственный банк на Кипре и так далее, то все равно нет того факта, что в детстве не было велосипеда. Вот есть какие-то вещи, которые надо усваивать с детства. Вот именно вкус, потому что умение ограничивать свое собственное величие, умение не навязывать себя. Вот. Знаете, моя бабушка, у которой не было высшего образования, она в таких случаях, простите говоря, культурки не хватает.
Культурки не хватает. Вернемся все-таки к вашей персоне. Скажите мне честно, опять же, вы в РПЦ себя чувствуете чужим среди своих?
Нет. Нет, что вы понимаете, это... Вот если сидеть в интернете и читать только какие-то отзывы благосферы про себя, то может создаться такое впечатление. Потому что есть ряд ресурсов, которые вот, стараются быть очень комсомолистыми, вот, кусачами. Но если я выхожу из дома, ну, во-первых, просто если я вот не на скутере, а на метро еду зимой куда-то, передвигаюсь, знаете, это правило. То есть 3-4 человека просто в метро подходят и благодарят. Причем это обращение не к батюшке некому вообще, а конкретно к отцу Андрею. То есть они опознают. Да? Даже вот сегодня, да, я к вам приехал из детского мира, внучат там выгуливал. Вот, и даже там несколько человек вот, подходили, улыбались, благодарили. Вот сейчас патриарх сослал меня в Новоспасский монастырь, да, вот, ну, понимаете, тоже забавно. То есть, во-первых, для изрядной части монахов Ну, я скорее живой классик оказался. То есть они когда-то, там, в 90-е еще годы, по моим лекциям и книжкам находили путь к православию. Да? И за это мне благодарны. И прихожане, опять же, даже те, которые, может быть, бабушки меня не знали, но вот услышали там пару проповедей, которые я там в этом монастыре уже произнес, и тоже подходят и благодарят в следующие дни, прямо после проповеди и так далее. Поэтому и в родном моем храме в Тропарёво аналогичная ситуация. Да, и среди духовенства, и среди прихожан. Поэтому нет, я себя изгоем не чувствую, не говоря уже о том, что, опять же, телефон, электронная почта, они полны звонками, словами, сообщениями, не только от священников, но и от епископов. Другое дело, что как-то я поместил в своем блоге доброе упоминание об одном епископе. Ага. Через 2 часа он мне звонит: «Отец Андрей, умоляю, убери это упоминание». То есть настолько вот в патриархии все жестко в этом смысле, что если я кого-то похвалил, то уже там будет считаться, что это тем самым...
Ой, в общем, бедные люди... Хвала оборачивается хулой.
То есть бедные люди, они очень странные, в странном мире себя замыкают. Я про патриархию.
Я понимаю.
Кураев нетривиален ровно настолько, насколько может быть лишен стереотипов образ православного священника. Даже наказание, которое наложила на мятежного богослова патриархия, словно бы выбивается из канонов. Ссылкой для Кураева выбран не какой-нибудь заштатный приход, а Новоспасский монастырь, расположенный в центре Москвы. Отсюда до цивилизации не то чтобы один шаг, а всего лишь пароль от Wi-Fi.
Если белого мыша взять и бережно держать, напихать в него иголок, вы получите ежа. Если этого ежа, нос заткнув, чтобы не дышал, где поглубже бросить в речку, вы получите ерша. Если этого ерша, головой в тисках зажав, постельно тянуть за хвост, вы получите ужа. Если этого ужа приготовили 2 ножа, впрочем, он, наверное, сдохнет, но идея хороша. Вот в некотором смысле, как патриархия ставит на мне такой эксперимент. Взрослого диакона заставить проходить юношеский 40-уз, который обычно после рукоположения проходит, 40 дней подряд. Что вот это получится? Пустит ли у меня какой-нибудь ангел и скажет: не тронь святейшего патриарха Кирилла, он хороший, он наш. Да? То есть, знаете, я здесь чувствую себя старым в этом монастыре, потому что даже монахи, в общем, относятся ко мне как скорее к такому живому классику. То есть когда-то в пору своего собственного церковления в 90-е годы какие-то уже мои книги и лекции, бывшие уже тогда, как говорят, им уже помогали. Я сам по себе службам не в радость, но они ломают привычный мой ритм жизни. Эти ранние подъемы, службы. И не хватает сил потом на, собственно, писательскую работу. То есть вот в этом смысле чего-то останется не написано. Даже переезжая сюда, я не оставил свою совесть разума хранения в патриархии. Они со мной, я бы не сказал, что опыт служения здесь, он как-то меняет мои убеждения, тем более, что я свое убеждение считаю христианским. Да, поэтому не могу понять, как более частая молитва может мои увидеть убеждения изменяться.
А еще ирония такого отлучения от прихода заключается в том, что служение в монастыре делает диакона Андрея Кураева гораздо ближе к пастве, чем предполагало церковное начальство.
Я не могу вас не спросить о вашем интересе к творчеству Булгакова, к «Мастеру и Маргарите». Что вас побудило? И книжку целую написать очень интересную, в чем-то я не согласен с вами, но это совершенно в данном случае не важно. Но вот это вот основной вопрос, он как-то для меня никогда не стоял. Булгаков в «Мастере и Маргарите» за Христа или против Христа? Для меня как-то было всегда однозначно, что за Христа. Или это такой изыск богословия?
Нет, во-первых, это поздняя любовь. Угу. Видите ли, мне в свое время стало очень стыдно в университете, когда я был студентом, когда все мои однокурсники уже давно прочитали эту книжку, ну, которая, опять же, в советские времена, она не лежала во всех книжных магазинах и библиотеках, и надо было ее достать. Как-то мимо меня это прошло в годы школьные, угу. Вот, в программу не входило. И поэтому я позже всех, наверное, на курсе все-таки решил, не, ну, надо лечить.
А то есть вы прочли через много лет после ее выхода?
Ну, вот, естественно, в 69-м году мне было 6 лет, я ее не мог читать, да. Вот, а в университетские годы, нет, в университете я ее прочел, но позже всех одноклассников, да. Вот, поэтому, действительно, я понял, что это стоящий текст, прекрасно я его полюбил. Второе, я эту книгу вспоминал, когда в Иерусалиме был уже спустя 10 лет впервые, и именно с Елеонской горы глядел на город, и надвигалась гроза. Тьма с Средиземного моря надвигалась на видимом прокуратуре города. То есть строчки, само собой, вспомнились. У меня всплыли, это было потрясающе. Бугаков там никогда не бывал.
Ну, ты делал, он этого пейзажа никогда не видел.
Да, но настолько точно, все это удивительно, да. Угу. Дальше, за 10 лет переменился, ну, все-таки мои убеждения, да, и... Вот стал вопрос, могу ли я, будучи уже сознательным христианином, по-прежнему любить эту книгу или эту юношескую любовь я должен отложить в сторону? Да? Поэтому до некоторой степени это самооправдание, до некоторой степени, да, своего консерватизма. Но главное все-таки нет. Главное то, что люди постоянно спрашивали. Видите ли, для, ладно, миссионера, скажем так, всегда очень важно найти какое-то общее поле, тематическое поле с людьми. То есть, если я приду и начну рассказывать какие-то чисто библейские сюжеты, там, жития святых, церковный календарь, ну, это может быть интересно, мягко говоря, не для всех. То есть, если я навязываюсь в свои повествования. А если я прихожу и говорю о том, что люди знают, что для них уже есть в их жизни, и говорю, а давайте, вот вы знаете, могу вам одолжить мои очки, и они могут вам дать какую-то дополнительную опцию на взгляд тех вещей, которые для вас дороги и значимы, да? В таком случае, получается, я им что-то дарю. Не отбираю, вот в этом отличие от современных миссионеров типа НТО, которые приходят, чтобы запретить. Моя установка всегда была другая. Я должен прийти к людям, чтобы что-то им подарить. Подарить, ну, из своих, скажем, эрудиции, из церковного опыта. Ну, знакомая вещь, чтобы она заиграла новыми красками. Вот. И вот «Мастер и Маргарита» прекрасно для этого подходит.
Я вас понял. Единственное, что меня в вашей книге огорчило, это то, как вы низводите Маргариту.
Марета Чудакова, матриарх Булгаковедения, она низводит ее еще. Она считает, что Марета Чудакова считает, что Маргарита агент ГПУ.
Ну, как, собственно говоря, она то же самое считает, и для этого все основания, что Елена Сергеевна была связана.
Совершенно верно.
Органами, увы.
То есть я от себя такого сказать не дерзаю, да, я и так слишком много скандального необычно на эту тему наговорил. Вот. Но видите, люди, которые посетили всю свою жизнь Булгакову и роману, они порой тоже приходят к очень неожиданным выводам, даже для самих себя. Потому что еще 10 лет назад Мария Тамарна вряд ли так сказала.
Уже финальные какие-то у меня остались вопросы. Мне хотелось бы их задать. Что означают ваши слова о том, что России в 21 веке не будет? Или, может быть, вы их пересмотрели как-то? По-моему, это из каких-то таких ваших высказываний 90-х, может быть.
Ну, не будет, если, наверное, все-таки там было какое-то продолжение при каких-то условиях. Ну, скажем так. Первое, это, конечно, проблема миграционно-демографическая. Что уже становится банальностью говорить о том, что к середине 21 века большинство граждан России будут исповедовать ислам. Это серьезная перемена. А штука вот в чем. Я скажу сейчас нечто очень нетолерантное.
Давайте.
Ну, мне рассказывал один священник в Беларуси, православный священник, но с немножко необычной судьбой. Он вырос в католическом селе и в католической семье. И поэтому в подростковые годы ходил вот в костел, в их молодежные кружки и так далее. И ксёндз им говорил так, ну, в Белоруссии, понятно, особенно на Западе, там через полосицы православных католиков, да. И ксёндз говорил ребятишкам, католической молодежи так, если мы с вами католики в какой-то общине, в коллективе, в селе, в меньшинстве, мы должны требовать равноправия. Если мы на паритетных началах представлены в каком-то сообществе, мы должны добиваться преимущества. Если у нас есть преимущество, мы должны добиваться запрета всех остальных. Знаете, я боюсь, что это не просто какая-то иезуитская логика. Это логика очень многих социально-идеологических групп, в том числе и мусульман в западном мире. К сожалению, моему позору, в том числе, боюсь, и православных тоже и так далее. И вот это вот надо иметь в виду, что одно дело нясечки, няшечки, пусечки, которые в меньшинстве, и которые перемолоты нашими университетами, а наши университеты, особенно советские, прекрасно нивелировали эти национально-религиозные различия и выдавали некое такое вот общий новый продукт советского интеллигента в хорошем смысле этого слова. Да. Я помню свои университетские годы, но не было у нас там межэтнических конфликтов ни с эстонцами, ни с азербайджанцами, ни с чеченцами, ни с молдаванами и так далее. Вот. А сейчас уже разбежались, конечно, по планете и так далее, по религиям в том числе. А другое дело, когда это будет группами большинства. Тут они уже, я убежден, они иначе заговорят, а они уже скажут, я знаете, одно дело, в исламе есть такое понятие «земля войны», а есть «земля мира». Земля мира там, где приняли ислам, земля войны там, где его еще не приняли. Угу. Да? Поэтому они скажут, нет, это уже дарбул-ислам, земля ислама, и поэтому здесь обязательно должны исполняться все предписания. Это весьма вероятно. Вторая возможность деградации России – это интеллектуальное объединение. Утечка мозгов пресловутая, деградация системы образования – это реальная угроза.
Еще одно ваше высказывание, которое меня зацепило, потому что внутренне я с ним согласен, и вместе с тем не хочется, чтобы это было так. Вы как сказали, что большевистский режим переломил хребет русскому народу. Это навсегда или это излечимо?
Не знаю. Видите ли, во-первых, у этой моей фразы было продолжение. Это в интервью Огоньку, 97-й год был.
Ну, а вот видите, я помню, что
90-й год. Я сказал, что... Почему я так сказал? Что потому что я не вижу проявления русского православного терроризма. Потому что терроризм, то есть в ответ на действительно реальное оскорбление бывает, вот, и национальных, религиозных чувств. Терроризм – это выплеск черной энергии, но энергии. Вот. А если этого никакого выплеска нет, то одно из двух. Или мы святые. Ну, честно, я в это не верю. Или просто уже мертвые, да. Но при этом было продолжение этой моей фразы. Я сказал, что если все-таки этот православный терроризм появится, я первый буду читать проповеди против него.
Да, единственное, что нам еще не хватает, это православного терроризма.
Но мы к этому близки. Экстремисты уже есть погромы выставок там, и так далее. Да. И в этом смысле я держу свое слово.
Но вы считаете, что это признак некоего выздоровления нации?
Не знаю, это может быть судороги агонии, может быть, и так далее. Это может быть, в конце концов, просто политическая манипуляция, как кальванизация, да, когда
лягушку.
Вот, мне даже кажется, скорее это вот это вот, да. Но вновь говорю, как бы то ни было, независимо от диагностики, я держу свое слово и говорю, я считаю нехристианским, радикально нехристианским поведение этих погромщиков.
Я вас понял. Я знаю, что вы цените Чаадаева.
Да.
Согласны ли вы с той его мыслью, что, я не точно ее, конечно, процитирую, что Господь Бог избрал, придумал Россию для того, чтобы всему миру показать, как не надо жить?
Я думаю, что всему миру нет дела до России и ее уроков, прежде всего. Поэтому это излишний такой русскоцентризм, эгоцентризм, такой формула Чаадаева, как ни странно. Да?
Замечательно.
Я это понял, когда однажды был именно в Индонезии.
Так.
И вдруг я понял, я вдруг понял, что вот этот мир, который просто не знает, что они Россия, и у нас тут какой-то фиолет, с кем там бодается наш президент.
Замечательно. Отец Андрей, ваш жизненный девиз.
Господи, ты меня в эту церковь привел, ты с ней разбирайся.
Браво. Спасибо вам за интереснейший разговор. Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был богослов, философ, миссионер, отец Андрей Кураев. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Интриги в коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнение экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроить.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера. Какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучный. Стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. Ведь там живут наши сестры, братья. И мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.